ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Глава 20. Описание осени. Так, в этой главе описывается определенное явление природы. А описывается при помощи поэзии и философии. То есть мы можем наблюдать Кришну в явлениях природы. Если станем немного философски мыслить и найдем какие-то поэтические сравнения, сходства в этом сочетании. Философия, поэзия. И знание есть некие чувства. Когда они вместе соединяются, это полноценное уравновешенное сознание. Религия без философии — это сентименты, это просто поэзия. Часто беспочвенная поэзия, надуманная часто, искусственная. Либо есть философия без религии. Это сухие умственные логические рассуждения, которые не приводят никогда ни к какому выводу, не удовлетворяют ни то, ни другое. Но здесь мы видим гармонию. Как описывается это явление природы, описание осени во Вриндаване. Ну и, конечно же, здесь Вриндаван связан непосредственно с Кришной, это его творение. И здесь, в этом творении Вриндавана, в этом сезоне года, описание осени, здесь множество аналогий, которые отражаются как бы, ну и образуют материальный мир тоже. Потому что материальный мир — это некое отражение духовного мира. И в Кришне это все изначально чисто, трансцендентно, Вриндаван, тот Вриндаван, Галоки Вриндаван, духовный Вриндаван. И он также имеет как бы отражение в материальном мире, тоже Вриндаван. Но он не исключает того, что в Бхама Вриндаване могут быть материалисты или преданные, которые еще имеют материальные желания. Поэтому Вриндаван совмещает и Маха-Майю, и Йога-Майю. И то, и другое. Но господствует у Вриндавани Йога-Майя. И с этой точки зрения, с точки зрения Йога-Майя, описывается, описание осени дается. А в пору дождей, это продолжение, все живые существа на земле, в небе и в воде преображаются. Как преображается человек, посвятивший себя полному любви, трансцендентному служению Господу? Наглядный пример тому наши ученики в Международном обществе сознания Кришны. До того, как они, эти молодые люди, стали нашими учениками, у них был очень неопрятный вид, хотя природа наделила их красотой. То есть Прабхупада проповедовал хиппи. Это, мягко говоря, был неопрятный. Очень неопрятный. Это, ну, слово «очень», ну, как бы приближает к этому понятию. Но неопрятный — это как бы такой, может быть, перевод, не знаю. Но это мягко, мягко выражено. Некоторые из них вообще не мылись. Вообще, в принципе. Ну, давали обеты такие. Такое было их понимание свободной жизни. Хочу мыться, хочу не мыться, то есть это сам решаю. Но это было целое движение хиппи. И Прабхупада говорит, вот сначала они были не очень опрятны. Или очень неопрятны. Но были очень красивые при этом. Молодые, красивые. Они были незнакомы с сознанием Кришны, и потому выглядели неопрятными и несчастными. Начав практиковать йогу в сознании Кришны, молодые люди стали здоровее благодаря соблюдению правил и предписаний, и теперь светится. в одеждах шафранового цвета, со знаком тилакана на лбу, с четками в руках и бусами на шее, они выглядят как посланники своей кунхи. Удивительно, действительно. Если материалиста нарядить в такие одежды, они будут выглядеть привлекательно. Во-первых, он будет, ему будет самому очень сложно появиться в таком виде на публике. С бритой головой, там, скажем, в каких-то одеждах таких просторных, с тилакой на лбу. Наверняка он постесняется вообще одеть такую одежду. Но Прабхупад говорит, они привлекают в таком виде. Потому что красота их, она чистая. Она не просто имеет какую-то форму, форму модную, а внутреннюю чистоту. И вот что привлекает людей в сознании Кришны, трудно представить. Они сами могут не понять и не могут быть внешне против этого движения. Внешне, но внутри они очень интересуются этим движением, потому что видели необычных людей. Вот здесь Прабхупада описывает, откуда эти люди, они что, с другой планеты, или они с этой планеты, они русские или не русские. Откуда вы? Да мы соседние деревни. Как? Откуда? Почему? В деревне такого не было никогда. Нет, нет. Если вы свои кунхи, там другой вопрос. Но если соседние деревни, ну никак не понятно, почему, откуда. Как это случилось с вами? То есть люди шокируются. И вот это наглядный пример. Преображаются. Человек может преобразиться. Но здесь говорится, что Прабхупада говорит, что до сознания Кришны они были неопрятными. А потом вдруг преобразились. Почему? Потому что они не знали смысла жизни. Зачем поддерживать все эти правила, чистоты, порядка какого-то, общественного устройства. Ради чего? Они не видели смысла в этом. Многие молодые люди, если задумываются о жизни, тоже думают, а смысл-то в чем? Правда, потом они могут забыть об этом. Но вот для молодых людей разумных предназначено сознание Кришны, Прабхупада сказал. Которые могут еще задаваться вопросами, спрашивать себя и других. И происходит преображение. В пору дождей, когда реки переполняются и мчатся в океан, в океане возникает волнение. Подобно этому, если человек, который занимается мистической йогой, не достиг высокого духовного уровня, возникающее у него половое желание может возбудить его и помешать занятиям. Это может произойти внезапно, говорится. Просто это есть в природе человека. Он может контролировать чувства и даже чувствовать себя хорошо в какой-то момент уравновешенным. Но в другой момент ум может выйти из равновесия. Может просто вспомнить какие-то чувства наслаждения или что-то увидеть, как Аджамила. Это есть в природе материального мира. Здесь это сравнивается с реками. Осенью они полны воды, очень бурные становятся. Дождей много. Сезон дождей наступает. Просто трудно представить, что происходит с рекой вообще, когда она разливается. Совершенно невинная, безобидная речушка, казалось бы, мы были однажды. На Урал, это не Урал был, это был Алтай, Алтайский фестиваль под Барнаул. Там случилось это наводнение у подножия реки Белой, горы Белой. Известная эта гора, туда ходит на восхождение, это прекрасная природа. Место известное, место силы их называют. Чистейшее место. И вот мы были у подножия этой горы, где-то был остров между двумя речками. Одну речку трудно было назвать речкой, ручеек просто другая, но более-менее текла. Там была даже рыба. Можно было частью перейти вброд, часть переплыть, так или иначе. И был остров, красивое место, прекрасное место на острове. Там была база. Там мы расположились для фестиваля. Но накануне вечером по нашему приезду прошла гроза. Прямо по этому острову вверх, туда, к вершине Белой. Сильная гроза. И мы ничего даже не подозреваем. Кто был в палатках, кто где. Для нас, для VIP-персон, там был двухэтажный деревянный домик, больше ничего не было. Больше никаких домиков не было. Канарейка там была, кстати. Когда мы проснулись утром, мы увидели, что наш дом посреди реки стоит. Эти два ручейка образовали огромный поток, мощный, который смывал все на своем пути. Вообще, это невероятно было видеть. Вот это сравнение. В стихиях природы это сравнение. Также может возникнуть какое-то материальное желание у человека. Вроде бы безобидное оно было, так? А потом оно может развалить всю его жизнь вообще. Жил человек семейной жизнью, нормально. Вдруг влюбился в кого-то. И вот это вот сравнивается с таким явлением. О, конец. Может быть. Но что-то произойдет. Вот эти явления природы и явления в человеческом обществе, они очень похожи. Аналогии здесь проводятся. Может быть, поэтические, но они имеют философскую основу, реальную основу. И вот интересно, что когда человек приходит в сознание Кришны, он может умиротвориться по-настоящему. Вне этих стихий. То есть сознание выходит за пределы стихий. Стихия реки. Но у нас тоже есть эти нади, потоки в теле. Есть те же самые стихии. И наше сознание в стихиях этого тела. Те же стихии, земля, вода, огонь, воздух, эфир, то же самое. И вот сознание Кришны — это за пределы стихий, и там можно обрести этот покой. Когда Кришна является, когда Господь Чайтанья являлся, когда являются Вишну Таттва, аватары, дается эта милость, просто дается эта милость почувствовать всем живым существам, без исключения. Не только людям, всем во Вселенной. Минуты покоя. Даже демон умиротворяется. Это явление называется. Явился Господь. Так, глубокое умиротворение, все становятся добрыми, начинают улыбаться, забывают о своих материальных отношениях и делах. Присутствие Господа. И Господь является для своих преданных, для своих игр, но попутно, как бы, мы видим, внешне Он выполняет какую-то миссию, освобождая планету от безбожия, от этих стихий противостояния добродетелей. Есть люди, которые образуют целые движения, целые организации, которые противостоят добродетелям. И когда невозможно уже установить принципы религии, приходит сам Верховный. Либо посылает кого-то, какого-то своего сына пошлет, либо придет в какой-то форме невидимой, скрытой. Прабхупад объясняет это. Не обязательно он придет вот прям в какой-то форме видимой. Нет, он может иметь много форм, видимых и невидимых, но обязательно приходит. В Гите он говорит: обязательно, вовремя, все точно. То есть упадок, когда люди не могут больше ничего сделать, мы знаем эту историю, когда планета Земля уже не выносила никаких этих воинских сил, этих раздоров, распри воинских. Люди ничего не могли поделать, потому что власть сильна, могущественная, власть трудно изменить. Вооруженные кшатрии кичились своим положением, своей властью, оружием. И забавлялись этой властью. Слишком много было сражений, бессмысленных конфликтов. Фактически все они уже были демонами практически, эти цари. Они пришли, чтобы захватить Землю. Других планет родились в семьях таких. Они захватили фактически планеты. И люди оказались в беспомощном состоянии. Все, они не могли ничего сделать. Не было достойной силы. Вынуждены были подчиняться демоническому правительству и просто терпеть, терпеть и терпеть. И надеяться, и молиться. Но в 10-й песне описывается, планета Земля сыграла свою роль. Пуми. Это таинственная сила. Она поднялась к Брахме. И стала все рассказывать. Брахма, конечно, беспристрастный. чтобы вызвать у него сострадание, призвать к какому-то действию, к помощи. Ну и на материальном мире это нормально. Демоны там, добро, зло сражаются, они должны сражаться. Они друг друга иногда подменяют, заменяют, ничего страшного, они как-то так сотрудничают более-менее. Добро в зло превращается, зло в добро иногда превращается. И это просто природа материального мира, к этому относиться нужно спокойно. Если только зло не причиняют преданным. И вот Пхуми это преданное. И вот это исключение из правил. Брахма бы не вмешивался. Ну а что, два пары юга, обычное время, ну так происходит каждый день у Брахмы. В это время так происходит. А потом еще хуже, когда юга наступает. Но Пхуми пришла в форме коровы. Когда Брахма смотрит на корову, он вспоминает Сурабхи. Вот в чем секрет. Он вспоминает Кришну. Он начинает чувствовать себя по-другому. Начинает чувствовать некое пристрастие духовное. Она обратилась этой коровой в слезах, мычала и возносила молитвы Господу Брахме. Все рассказала, как она страдает, мать земля. Что происходит прямо на ее теле. Сколько насилия, сколько боли, сколько безбожия уже развелось. Трудно терпеть. Ну, я могу терпеть, но трудно терпеть. Я прошу помощи. Увидев ее состояние плачевное, Брахма очень обеспокоился, когда увидел ее. Пока мы думаем о Кришне, воспевая, нам хорошо. Но когда мы смотрим, что происходит в этом мире, ой, нам очень плохо. Особенно, когда зло начинает развиваться, злые силы, низшие энергии, то преданный он не может это выдержать терпеть, он будет что-то делать. Брахма в сопровождении полубогов, они все собрались там, ажиотаж начался, что же делать, спасать землю надо, демоны захватывают. Собственно, они уже эту стратегию захватили, уже случилось это. Они пошли на берег Молочного океана все, океан. Их умиротворил до какой-то степени. Они почувствовали присутствие Всевышнего там. И Брахма стал. Пуруша Сукта называется, это молитва, красивейшая молитва. Он обратился к Вишну различными молитвами, удивительными, о которых даже полубоги не все знают, то, что знает Брахма. Полубоги обладают, может быть, 5% того знания, что обладает Брахма. Не знаю точно, ну, незначительной частью, а люди того, конечно, меньше. Когда Брахма стал возносить молитвы, полубоги погрузились тоже в медитацию. Но с этим желанием, с этой молитвой привели туда Пхуми, корову. И Господь сразу сказал, я приду, не беспокойтесь, но все вы, полубоги, должны прийти раньше и устроить все необходимое для того, чтобы для моего прихода. Вы тоже должны родиться там. Демоны родились уже, а вы куда смотрите? Вы тут наслаждаетесь на райских планетах, все на Землю. Спасать людей нужно, спасать нужно цивилизацию. Вы думаете, вы независимы, да? Вы зависимы от людей, от их жертвоприношений. Вы забыли наставление Господа. В чем ваша роль? Вы должны прийти туда, в семьях кшатриев, в династии Яду. Будет самая могущественная династия, ее сделают. И мы уничтожим все демонические силы. Полубоги сказали, есть, готовы, все, военный класс, так кшатри тоже есть там, пожалуйста. И стали ждать. А в это время свадьба была в столице, на земле. Праздник. Да, была история очень сложная, очень странная, потому что у Грасены, у праведного царя родился такой демон. Ракшас. Жуткий Камс. Он очень сильный был, очень умный. И совершенно имел отвратительные качества. Совершенно не отвратительные качества. А Грасена ничего не мог поделать. Сын стремился к власти, его больше ничего не интересовало. Но это был настоящий демон. Хотя, конечно, надежда есть, что, может быть, он исправится, все-таки сын. Он очень любил свою сестру, говорит. Шримад Бхагаватам. И в день свадьбы своей сестры он сам лично провожал их на колеснице, взял вожжи, чтобы она не расстраивалась, что уезжает из дома отца, из дома своих близких, в дом мужа, как бы в другую семью еще привыкать нужно. Ну и там подарки были, целый кортеж был большой, там много было веселья, все радовались, поздравляли ее, она не чувствовала себя несчастной, конечно же, когда переезжала в другой дом, все было так организовано, хорошо. И Камса, старший любящий брат. Сейчас вы видите, что такое любовь демонов. Это ненадолго. У них все хорошее ненадолго. Вот покажут, что вот это хорошо, и оно все кончается. Только на показ это делают. Это демонические силы. Они тоже хотят хорошее. Сразу выставляют на показ, на доску почета или куда-то еще, чтобы видно было. Вот у нас все хорошо видится. А за этой ширмой совсем другая жизнь. Там эгоизм, там такие стихии ужасные. Такая внутренняя жизнь сложная. Сколько зависти в этих демонах. Сколько жадности. Они готовы на все, когда стремятся к власти, на все. Они могут убить своего отца, они могут убить свою сестру. И вот в этом примере так и случилось. Тут какой-то голос. Никто не знает, что это за голос. Я спрашивал, никто не может. Какой-то голос с неба вообще. То есть какая-то личность, но вот кто? До сих пор расследование не привело никаким результатам. Буквально прогремел. Ну и дурак же ты, Камса. А что ему будет? Он невидимый. Камса его не достанет. Он может говорить правду. Ты тупой, Камса. Глупый. Кого ты везешь, посмотри. Восьмой сын этой твоей сестры убьет тебя. То ли демон, то ли полубог. Трудно понять по разговору. Мы знаем, тем не менее, что все под управлением Кришны и преданных. Возможно. Даже демоны, они под управлением находятся. Преданных. Но это сложный вопрос очень. Демоны имеют какую-то власть, но всегда временную. Их всегда свергает он с этой власти. И когда он это услышал, он тут же преобразился. Он превратился в демона, он показал свое лицо. Вот как только трудности возникают, вот они нужны, чтобы проявились. Все проявилось должным образом. И Камса тут же взял меч и хотел убить на месте сестру. Он просто ослеп от этого гнева и страха. Обезумел. Такого была сила его эго. Обычный человек говорит, если он не демоничный, он говорит, у меня такая судьба, что ли, да? Твой восьмой сын меня убьет, боже мой, что за судьба у меня такая страшная? Может, как-то можно избежать? Начинает советоваться, как-то искать какой-то выход. А демон не советуется, он говорит, я сам найду выход, убью, и все, никаких детей. Если это предопределено, то как же можно убить девоки? Вопрос. Камса об этом не думал. Он глуп, он ослеп в этот момент. Наверное, этот голос сыграл эту роль, эту лилу, в том, чтобы ослепить Камсу этим заявлением. Так или иначе, он по этой причине совершенно потерял разум, который еще и имел. Имел еще какую-то любовь к сестре, еще имел какие-то чувства, еще имел какую-то связь. А тут он просто ослеп и стал полноценным, 100%, 108% демоном. Там был Васудева в колеснице. Этот молодой супруг, жених, они уже муж и жена, повенчанные только что. Представьте, счастливая пара, причем оба очень возвышенных качеств. И когда люди таких возвышенных качеств, то возникает загадка, вопрос, как люди с такой кармой возвышенной могут подвергаться таким испытаниям? Как-то нелогично, понимаете? Не очень понятно с точки зрения науки. Но они практически, они были чисты полностью сердцем. У них не было дурной кармы. А как же так случилось, что вот сейчас грозит смерть девоки в день свадьбы? Как так, что за судьба такая страшная? Там был Васудева, который очень понимал все эти законы. Но он понимал, что пророчество должно сбыться, то, что с неба прозвучало. сверху. То, что снизу не сбывается, то, что сверху сбывается, ориентируйтесь. Важно найти верх и низ, и все будет нормально. Если слушаете сверху, все, все нормально. Если снизу, будьте осторожны. Это было пророчество сверху. Васудева понимал, что оно сбудется, поэтому он понял, у меня роль сейчас защитить девок. Итак, моя дхарма вот должен сейчас включиться в полную силу. Согласно пророчеству, я должен выполнить свою сейчас роль. Так, мой выход на сцене судьбы. Тут нужно все собрать в себе, выполнить свои обязанности очень хорошо. При поддержке судьбы должно получиться. Значит, если мы чувствуем поддержку, нужно в полную силу действовать. Не раздумывая. И он стал объяснять, Камса, подожди, ты воин, ты брат, она сестра, свадьба, я молодой муж, пойми, сестра твоя, твоя репутация, ты думаешь об этом? Да и вообще, что ты так встревожился-то? Смерти, что ли, боишься? Ну, воин не боится, кшатри, нет. Тело ты все равно не спасешь, а душу ты не можешь убить, ты же знаешь, а? Ты же образованный из царской династии. Камса захлопал глазами, там, с этим ничего. Его ошарашило Васудева этим философским вдруг рассуждением в такие минуты, когда нужно защищать как бы свою амбиции, знаете, нужно забыть все, а тут напоминают вам. А Кришне напоминает. Не-не-не, какое создание Кришны? Подождите, тут у меня власть. Вот что важно. Поэтому эти речи лишь приостановили его действия, но не изменили его решение. И тогда Васудева понял. Это стопроцентный демон. Его уверенность исходит от демонической цивилизации. Он не сам по себе действует, он инструмент. Его нельзя остановить. Это зомби. Если один демон среди праведников, его легко остановить. Сказать, все, иди сюда, дай оружие, все. Но если он поднимет поддержку, не остановите его. Это очень смелый при поддержке. Отсюда бы сразу понял, тут дело непростое. Это не просто мое личное дело. Тут вопрос вселенского масштаба. В нем заинтересованы демоны в этом Камсе. Поэтому он такой сильный, уверенный. Что готов убить даже свою сестру при всех вообще. Даже не скрывает. Понятно, что у него есть высшая поддержка. От кого? От демонической цивилизации. Вот в чем дело. Он стал говорить, хорошо, ты могучный царь. Я, то есть, подчиняюсь твоей воле. Я обещаю тебе. Да обещай мне сейчас. Всех детей, которые у нас родятся, отдам тебе. Пожалуй, нужно принять предложение Васудевы. Почему? Он стопроцентный праведник. Он не нарушит обещания. Это невозможно для него. У него была такая репутация у Васудевы, что же Камса абсолютно был уверен в его честности. Абсолютно непоколебимо. Он знал, говорит, цену честному слову Васудевы. Никогда не нужен. Ну хорошо, сказал, тогда другое дело. Пока можете быть свободны. Как бы все утряслось, все-таки дело семейное, ладно, будем ссоры с бывы носить. Все, брат снова любит сестру, все там, Шурин, все, подружились. Договор какой-то есть. И первого ребенка они Васудевы отнес в Камсе. Чем очень растрогал его. Нет, брат. Восьмой же убьет. Не первый. Мне не нужен ребенок. Нет проблем. Восьмого приноси. Все нормально. И все было бы очень хорошо до восьмого ребенка. Но случилось одно несчастье. Пришел Нарада Муни. Это трансценденталист, но трудно понять, что он делает вообще. Он знает всех этих детей, которые должны родиться у Васудевы Девы, знает их прошлую жизнь, он знает то, что не знает никто. И его действия просто непостижимы. Великий, преданный Господа Вишну идет к Камсе. Камса выражает ему почтение, потому что все уважают народу. И говорит ему очень полезную вещь для него. Очень полезную. Промывает ему мозги просто. Камса, ты что, опять дурак, что ли? Ты не слышал голос неба, а? Восьмой сын, ну так восьмой же, что я, в чем я глуп? Это только первый. Дорогой мой, посмотри сюда. На мои пальцы. Считай, дурак. Откуда будешь считать? С любого пальца можно считать. Любой палец может быть первым, может быть последним, смотря откуда считаешь. А? Соображаешь, нет? Ой, Нарада, как ты мне спас мою жизнь. Поклон тебе, Садху, ты настоящий бог беспристрастный. Даже Вишну враждует с нами, но ты друг. Что натворил Нарада? Что он натворил? Ведь Камса будет убивать всех детей, Васудевы, одного за другим. И была предопределена эта смерть, это будет описываться тоже в Пуранах, в прошлой жизни этих детей, Васудевы и Деваки. Мы не будем восстанавливаться, но Нарада знает, что делает. Поэтому преданные, просто принимая авторитет Нарады, никогда не критикуют его. Кто сказал это Нарада? А, ну, если Нарада сказал, ну, должно быть все правильно, потому что мы же не можем все знать, это Нарада знает. Нарада великий, безупречно преданный, но он мудрец среди полубогов, даже полубоги не понимают его. Он слишком очень близок к Кришне. Он не только в пределах Вселенной путешествует, он может за пределы Вселенной на Вайкунху прийти, куда угодно, он свободен. Поэтому, если Нарада говорит, то это правда, так должно быть. Никто не беспокоится. К нему относятся как к духовному учителю все. И тогда Камса уже не на шутку встревожился и сказал, приказал своим слугам схватить Деваки Васудеву и посадить в тюрьму. Под строгий контроль, под наблюдение. Итак, Кришнаица в тюрьме, как восьмой сын Деваки. Но скрыто. Это скрыто было. Никто не поймет, что он восьмой сын. Йогамай скроет этот факт. И Камса запутается. И поэтому он скажет, ладно, тогда я найду другое решение. Перебить всех младенцев в округе до года. Избиение младенцев называется, так? Это делал также царь Ирод, тоже, чтобы не перешел Мессия. Они все делали подобные вещи, очень-очень похожие. Других методов нет, как только убийство. Были побиты многие дети. Вот это было все перед приходом Кришны. Максимально проявляются демонические силы. То есть, когда мы проповедуем сознание Кришны, максимально начинают проявляться демонические силы. Срываются маски. Очень сложное время. И только по милости Кришны преданные могут как-то продолжать проповедовать и вообще вот заниматься своими обязанностями. Потому что демоны очень враждебно к этому относятся. Те, кто стремится к власти, они ни перед чем не останавливаются. Преданных в одном городе спросили органы безопасности. Ну и какая у вас цель, что вы хотите? Чего? Цель? Какая ваша цель? Вот вы тут, вот кришнаиты, вы тут книги распространяете еще. А цель какая у вас? Чего добиваетесь? Преданный говорит, мы хотим просто петь и танцевать, больше ничего. И что все люди с нами тоже пели и танцевали? А вот тогда идите отсюда. Нам неинтересно. Безопасно идите, пойте танцуйте. Ну как можно обрести власть при помощи песни, танца? Никому еще это не удавалось, правильно? Кришна может просто сыграть на флейте. Но это секрет, наш никому не рассказывайте. Потом это вырежем из прямой трансляции, уже не вырежешь, да? В этом дело все. Можно и прямо из прямой трансляции выдернуть. Из памяти слушающих Кришна выдернет. Те, кто не преданные, они это забудут. Гарантия. Они просто в это даже не поверят. Но мы именно хотим захватить мир при помощи песен и танцев. И просады, и все. Никакого оружия. Хотите верьте, хотите нет, но это уже происходит. Так что сдавайтесь. Давайтесь прямо сейчас, ешьте больше просады и пойте танцуйте. Сдавайтесь. Без песен танца все равно не проживете. Нормальной жизнью. И вот сезон дождей тут продолжается, у нас описание осени. Кришна явится чуть позже, в полночь сегодня. Сегодня мы просто прелюдию говорим, но позже само явление будет в 12 часов астрологический полночь. Поэтому строгий пост, строго говоря, пост до полуночи, хотя не все так строго этому следуют, но кто-то следует до полуночи, он держит пост, кто-то сухой пост держит без воды, кто-то пьет воду, кто-то пьет соки, кто не может, кто-то ест даже фрукты, если не может переносить пост, ну, по разным причинам. Но мы проводим этот день в посту и молитве, как говорится. Можно читать о Благодаря Кришне или слушать лекции и готовить пир к полуночи. Так что у нас есть чем заняться, это праздник. До пандемии это был самый большой праздник, это большие фестивали, это строили целые пандалы, укрытия, чтобы принять можно было несколько тысяч гостей. Во всех городах по несколько тысяч гостей сейчас. В Москве десятки тысяч приходят на такие праздники. По всему миру уже праздник этот празднуется. В Индии все до единого люди, кем бы они ни были, они празднуют Джанмаштами. Вот, день явления Кришны обязательно. Иначе вы потеряете репутацию в обществе, если вы не участвуете в таком празднике. Это духовное явление, все это знают. Не просто праздник, да, придуманный, традиционный, а это духовное явление. Ежегодно отмечается, и Кришна вот на какой-то момент проявляет вот эту свою ситху, внутреннюю энергию, и мы чувствуем полное умиротворение, как в день сам явления Кришны. Поэтому следуйте этим правилам, поститесь. Если кто-то ест мясо, скажем еще, то в этот день хотя бы не ешьте мясо. В этот день поститесь, получите больше блага, чем в другие дни. В этот день попробуйте именно пищу, освященную прасад, предложенную Кришне. Она в сотни, десятки раз, десятки, сотни раз могущественней. В этот день. В этот день можете с молитвой Кришне обратиться напрямую. То есть некая такая амнистия существует. Кришна недоступен для людей вообще. Это очень-очень-очень возвышенно. Это выше, выше наших представлений. Выше богов, полубогов, выше всех-всех наших ожиданий. А Пуруше — сверхчеловеческое существо. Но в этот день каждый может обратиться к нему. Доступен. В этот день праздника. Поэтому в этот день можно получить огромное духовное благо. Если вы предложите Кришне в этот день что-то приготовленное с любовью, просто цветок предложите, мысленно или на алтарь принесете. Кришна мысленно — это двурукая форма, тело сияющее, но цветом грозовой тучи. Одежды подобны молнии на нем, желтого цвета шафран. Бедра окутаны такой шелковой желтой тканью яркой, как молния. Он весь украшен, усыпан драгоценностями и бутонами туласи, браслеты на запястьях, колокольчики на ногах, ногти подобны лунам. Живот, пупок напоминает лотос, глаза тоже лотос, и губы, как плод бимба, ярко-красные. У него широкие бедра, тонкая талия. Руки, подобны змеям, напоминают. И тюрбан на голове оранжевого цвета. С драгоценностью павлиний перо, его атрибут и флейта в руке. Эта форма считается самой привлекательной во всех мирах, духовных и материальных мирах, источник всех других форм. В этой форме он танцует, играет на флейте, совершает свои игры. Это форма высочайшей трансцендентной любви. Кришна — друг всех живых существ, сердечный друг всех живых существ. И если мы хотим приблизиться к Кришне, то самое легкое через его преданных, через служение его чистым преданным. Но он обращает внимание на такую душу. Очень быстро вызволяет из океана страданий и смерти. Бхагаван Сваям называют его изначальный, потому что много у него эманаций, много у него аватар, проявлений. Описывается их, нельзя сосчитать на самом деле. Бесчетное количество. Это описывается также в Пуранах, эти аватары. Его явления, нисхождения в разные времена, в разных формах. Но изначально Бхагаван Сваям, изначальная свеча, от чего начинается все, абсолютная истина, это Кришна, танцующий, привлекающий, обворожительный Бог, трансцендентный Бог любви. Можете так в воображении представить его и предложить, скажем, фрукт. Помыть сначала нужно его. Просто водой. И так вот серьезно, с благодарностью и с элементом любви какой-то, вот, что он красив, что он дорог. Ему дороги все живые существа, отец всех живых существ и так далее. Что-то можете вспомнить, что-то прочитать, может быть. И предложить ему этот фрукт вот с таким поклоном, как умеете, от сердца. Пусть он попробует в этот день. Если преданный предложит мне человек, предложит мне плод, цветок, листок, немного воды, с любовью я приму это. Если вам удалось как-то, случайно, может быть, сделать добро какому-то очень богатому человеку, один человек рассказывал мне, он нашел кошелек, там была какая-то $1000, что ли, и документы. И по документам нашел этого человека, вернул ему вместе с деньгами все. Ну, он честный, он преданный. А человек оказался миллионером вообще. Он так удивился. Он знал, что человек, денег-то толком нет. И он ему возвращает все, нашел на улице и документы, и деньги, и говорит, ваши. Ваши, ну вот, принес. А что тебе сделать, он сказал для тебя? Да ничего не надо, я не для этого, просто. Ну, может, честными должны быть. Я верю в Бога. Нет, я тебе сделаю. Подожди, не уходи, не-не-не, я тебе сейчас кое-что дам. Он отвалил такие деньги. Может, на храм, сам распоряжайся. Тебе не надо, ну, не мое дело. Но я тебе отплачу за это. Почему? Он очень богат. Если вы, Кришна, с любовью делаете какие-то простые вещи, ну, то, что у вас есть, ну, много же нет. Ну, что у нас есть? Ну, посмотрите друг на друга. Даже ничего, денег же ни у кого нет. Почти. Почти. Мы, конечно, прячем, поэтому не видно их. Ну, не так много. Но если мы вот с этим положением что-то делаем для Кришны, если в такой день, особенно с почтением, да, с поздравлением, он самый богатый, самый благодарный, он лучший всех. Я не знаю, как он наградит нас. Посмотрим. Давайте проэкспериментируем. Через год поделимся реализацией. На следующий Джанмаштами. Я думаю, что такие браманы зарастают высокой травой майи. Забыв о своей духовной природе, они забывают и о своем предназначении вечно служить Верховной Личности Бога. Человек, заросший травой майи, считает себя ее порождением и под влиянием иллюзии забывает о духовной жизни. Здесь говорится о садане, о наших усилиях. И пример дается с дорогой. Под влиянием дождя она зарастет травой и исчезнет. Можно потерять путь, дорогу нашу к Богу. Она может зарасти, если мы не совершаем усилий в садхана-бхакти, не читаем книг духовных, книг Прабхупады, если мы слабо повторяем святые имена джапу невнимательно и пренебрегаем многими вещами, дорога зарастет. Здесь говорится даже, что браманы могут потерять, уйти в майю. Браманы. Те, которые не изучают Священное Писание, они погрузятся в майю, потому что им предписано изучать священные книги. Не просто какие-то науки, политологию, социологию, ботанику. Нет, 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 нет. Нужно изучать науку о брамане прежде всего. Иначе все остальное станет майей. Браман означает знающий браман, а не биологию просто. Биолог — это не браман, просто биолог. Браман — знающий браман, в отличие материи и духа. И для этого в материальном мире нужно всегда напоминать своему уму о душе, потому что она скрыта, мы можем забыть об этом. Попасть под влияние материальных событий, материальных законов физики и химии. Или психологии обычно. И мы запутаемся в жизни, все, это будет майя. Нужно распутать этот узел, отличить материю и дух, разделить их. Не будет путаницы. В сезон дождей молния, вспыхнув в одной туче, сразу же перекидывается на другую. Так же ведет себя похотливая женщина, которая не может довольствоваться одним мужчиной. Туча подобна богатому и родительному человеку, поскольку она изливает дождь и тем самым дает многим людям средства к существованию. Точно так же богатый и добродетельный человек содержит много многих людей, членов семьи и своих работников. Тогда муж лишается покоя, рушится семья, он теряет детей, а его бизнес терпит крах. Словом, развод сказывается на всем. Поэтому женщине, которая хочет обрести сознание Кришны, рекомендуется мирно жить с мужем. Супруги не должны расставаться ни при каких обстоятельствах. Муж и жена должны ограничить половые отношения и сосредоточить ум на сознании Кришны, чтобы достичь цели жизни. В конце концов, в материальном мире мужчине нужна женщина, а женщине – мужчина. Когда они сходятся друг с другом, половое желание нужно ограничить, иначе будет много проблем. Необходимо ограничить. Иногда в пору дождей на небе появляется радуга и стоит как лук, хотя и без тетивы. Лук изогнут, потому что его концы соединены тетивой. Но в радуге нет тетивы. И все же красивая и изогнутая она стоит в небе. Точно так же, когда Верховный Господь нисходит в материальный мир, он кажется похожим на обычного человека, однако он не связан с законами материального мира. Бхагавад-гите Господь говорит, что он является с помощью своей внутренней энергии и не подвластен внешней энергии. То есть здесь радуга сравнивается с явлением Господа. Божественный знак. Где-то в Библии мы читали то же самое, что радуга – это божественный знак. Когда вы видите радугу, не показывайте на нее пальцем никому. Но мы показываем. Мы не можем удержаться от этого. Но там предписано, что не показывать. Не нужно восклицать. Ой, смотрите, радуга. Вот при радуге нельзя это делать. Запрещено законом. Ну, это в Библии у нас. В Ведах ничего об этом не говорится, не знаю, может что-то и говорится, но мы не знаем, Прабхупад не говорил, поэтому, видите, мы немножко распущенный народ, мы не всему следуем, мы восхищаемся радугой. Хотя, ну, лучше это внутрь поместить, чем показать кому-то. Какие-то вещи нужно помещать внутрь, нужно вспомнить Кришну. Говорится, что это божественный знак. Радуга вот она такая вот. А что ее сгибает? Вопрос сложный. Не слушайте оптиков только, пожалуйста, этих физиков. Но вы наслушались оптиков и вообще ничего не поймем тогда, что тут написано. Эти оптики — это магуны. Они сейчас скажут там то, солнечный луч, там вода, там дожди, там и воздух, начнут там что-то придумывать. Нет. Божественный знак — все. Вот. И изгибается, нет тетивы, потому что это божественный знак именно. Нет причины, видимо. Нельзя же показывать пальцы. Нарушаешь законы, видишь? Ага. Бхагавад-гите Господь говорит, что он является с помощью своей внутренней энергии и не подвластен внешней энергии. То, что для обычного живого существа рабство, для Верховной Личности Бога — свобода. В период дождей луна закрыта тучами и видна лишь временами. Иногда кажется, будто луна движется вместе с тучами, но в действительности она неподвижна. И только из-за движения туч кажется, будто луна перемещается. Да, действительно кажется, что луна движется. Подобно этому, когда человек отождествляет себя с изменчивым материальным миром, его истинное духовное сияние скрыто тучами иллюзии. И перемены в его материальной деятельности представляются ему перемещением с одного этапа жизни на другой. Это результат воздействия ложного эго, которое образует рубеж между духовным и материальным бытием. Точно так же, как движущаяся туча – рубеж между лунным светом и темнотой. В период дождей, когда на небе появляются первые тучи, павлин, увидев их, от радости начинает танцевать. Наш павлин тоже танцевал часто. Мы видели. Вот он здорово танец исполняет. Так как-то восторг его охватывает. Да. Павлин умеет радоваться. И вот они радуются, когда видят тучи, грозовые тучи. Павлинов можно сравнить с людьми, испытывающими трудности в материальной жизни. Если они встретят на своем пути человека, который с любовью и преданностью служит Господу, и начнут общаться с ним, их жизнь озарится светом знания, и они будут танцевать, как павлины. Но туча, она пробуждает такой восторг, но туча сравнивается с каким-то преданным, который готов вот отдать знания, и павлины преображаются. Мы видели это своими глазами. Многие наши ученики до того, как присоединились к обществу сознания Кришны, были угрюмы и замкнуты, но теперь, после встречи с преданными их, они танцуют, как ликующие павлины. Снова Прабхупада повторяет тот же пример. Гордится, что вот есть такой пример, видите, западные люди. Это было тогда что-то нечто неожиданное, новое. В всяком случае, Индия не ожидала такого. Да и Запад не ожидал такого. На такое преображение не бывало никогда до этого. Чтобы людей с такого уровня поднимать, да, на высокодуховный уровень, чтобы люди полностью как бы следовали какой-то культуре, неврожденной культуре, этого не случалось никогда. Они действительно как будто бы переродились полностью. Поэтому Прабхупада их везде показывал. Говорит, мои танцующие белые слоны. Танцевали на киртанах. Прабхупада показывал их по всей Индии. Сурат там был, очень большие-большие харинамы, там целый город участвовал, все остановилось, там все производства закрылись. Мэр объявил праздник городской, что преданные приехали, белые слоны, белые преданные. Все были в шоке, как это получилось. Они на самом деле танцуют, они повспевают имена Кришны, они часами это могут делать, они в блаженстве. Я-то священную пищу не строго повторяют мантру, они следуют всему этому. То, от чего мы отказались, смотря на Америку, американцы приехали. Чистые преданные, боже мой. Они нас опередили и в этом, оказывается. Они в богатстве нас опередили, и в этом тоже нас опередили. Прабхупада понимал эту стратегию, он, собственно, с самого начала знал, имел стратегию. Через американцев привезти туда, если удастся. И вот видите, он говорит, вот пример, удалось. Они стали вайшнавами, они преобразились все. И когда они говорили о сознании Кришны, то, конечно же, индусы, они извинялись, что они перестали мантру повторять, они тут же принимали это. Такой пример они принимали, мощный. Мы в коммунистической стране принимали сознание Кришны, но мы когда приехали в Бенгалию было коммунистическое в то время. И так коммунисты встретились с коммунистами, советские, российские, с бенгальскими коммунистами. И они не очень относились хорошо к ИСККОНу. Они считали, что это американская какая-то акция, скорее всего, ЦРУ, там, может быть, политика какая-то, это из Америки уже идет. Вот, и они не хотели преданных, поэтому наш GBC, многие другие GBC общались с ними, как-то вот были попытки отношений. Много попыток, они общались, пытались как-то разговаривать с ними. Но они стояли на своем. И тут приехали мы в Майяпур, коммунисты. Ну, родина коммунизма, Россия фактически, так получается, да, революция там случилась. А вот мы приехали, и Киртираш устроил на встречу с коммунистами. Специально пригласили коммунистов, чтобы показать русских коммунистов. А мы в Тхоти, все с тилоками, все в саре, все по стандарту, все с четками, все фанатично повторяют Хари Кришна мантру. Вот, и он там организовал большой прасад, пир, всех пригласили, мы расселись. Мы там даже ничего не говорили, он просто показывал белых слонов, так сказать. Он просто показывал, видите, говорит, вот они из коммунистической страны. Они преданы. Пытаюсь их убедить, что, ну, вот, видите, о чем речь идет. Что просто мы интересуемся вашей культурой, Бхагавадгитой. Мы интересуемся Кришной, мы не ЦРУ. Мы имеем посвящение духовного учителя, все традиции напоминали им. Они все равно не соглашались, наш гуру, значит, Ленин. Вот. А Россия отклонилась от учения Ленина, поэтому мы поправим все это. Все, исчерпали разговор, во всяком случае, какой-то разговор состоялся. Никита Ильич говорит, ну теперь просад. Просад первоклассный был. И они все стали есть там, с жадностью, с аппетитом. Мы тоже, все коммунисты объединились тут на просаде. И Никита Ильич, видя это, разулыбался. Все подобрели, стали тоже смеяться, как-то шутить. Он нас спрашивает, ну как вам просад коммунистов? Он говорит, что ты такое говоришь, просад? Как просад? Просад есть просад, просад всегда духовен, трансцендентен. Мы тоже хохотали с них, с их индийских коммунистов. Боже мой, они все вайшнавы на самом деле притворяются коммунистами. Удивительные были события, да. Вот Прабхупада эти примеры здесь показывает преображение. Вот, мы все преобразились тоже под влиянием святых имен, ачарьев. Так что Прабхупада нас еще кому-то покажет, похоже, все время. Да, мы придем к воротам Вайкунтхи. Кто такой? Из Советского Союза бывшего, что ли? Нет, сюда нельзя. У тебя еще не выветрилась из головы вся эта ерунда вообще. Тебе нужно еще аскезы практиковать. Иди обратно. Еще повторяй мантру. Нет, нет, нет. Ты еще, у тебя еще биология в голове. И химия, и физика. Ну, Прабхупада там появится и скажет, нет, нет, смотри, он был раньше еще хуже. Знаешь, каким он был раньше? О, сейчас покажу фотографию. Вот, смотри, а там Джая-Виджая, понимаете? Они посмотрят и теряют сознание. Невозможно вообще. Был таким, стал таким, ну ладно, проходи, можно вообще. Раз уже так ты прогрессируешь такими шагами, то тебе осталось несколько шагов, и за это время успеешь. Очень быстро. Мы вообще не должны были быть в этом движении, по идее. Это милость Господа. Читание, понятно, милость духовного учителя, милость святого имени. Но факт есть факт, преображение наступает практически мгновенно. С точки зрения истории это произошло как молния. Вот такие явления природы здесь описываются. Очень много здесь знания, философии. Очень много сознания Кришны в этих явлениях. Везде это можно видеть, стараться. Но это описывается Вриндаван. Осень во Вриндаване. Много трансформаций происходит в этот период. Так, Кришна явится все-таки, он явится тайно, в тюрьме, в заключении. В полночь. И Васудева и Деваки увидят его в четырехрукой форме. Сначала это будет маленький ребенок новорожденный. И тут же, мгновенно они увидят эту четырехрукую форму на этом месте. Полностью независимую ни от чего. Который даст им много наставлений. А потом снова превратится в беспомощного ребенка, который нужно будет спасать. Вот эти удивительные вещи. Кришна оставляет здесь свои деяния, которые от него не отличны. Все, что он делает, освобождает живое существо. Если мы просто будем вспомнить какие-то его игры, его деяния. Все, что он делает, игры, ничего пустого нет. Ни секунды не теряется впустую. Нет никакой кармы в этом. Все в вечности, в трансцендентности. Сам Верховный Господь приходит, его явление в этот мир. Мы говорим о рождении. Джанма, Джанма Аштами, Джанма, но его рождение трансцендентно. Это совсем не то биологическое рождение, которое мы думаем. Бог нерожденный, душа тоже нерожденная, это написано в Бхагавад-гите. Но он является, как солнце, говорится, на восходе, и уходит, как солнце на закате. На самом деле солнце не исчезает, не меняет тел. Но он говорит, вот оно утреннее, вот полуденное, разные. Нет, это то же самое солнце. В разных качествах, но не меняется, но неизменно. На протяжении всех наших жизней будет столько меняться, столько всего. Мы будем забывать, и что-то делать новое, и забывать, и снова. Солнце будет одно и то же. Один будет свидетель. Всегда будет подниматься, являться и куда-то уходить, кажется. Так будет. Нам всегда будет так казаться. Кроме тех, кто живет на солнце. Зато в сознании Кришна понимает, Кришна не приходит, не уходит, он является, исчезает из виду, но он вечен. И его игры из вечности, его слова из вечности, это Бхагавад-гита, это его окружение, его преданные, все, что мы знаем об этом, спасет нас. Просто будем вспоминать его явления, его деяния, его слова, мы больше не родимся в этом мире. Не будет снова джанмы биологической. Мы уйдем из тюрьмы материального мира. Вот это его высшая цель. Оставить здесь свои игры и свои слова. Что осталось после Кришны? Что заменило бы его, говорится? Ничто, кроме Шримад-Бхагаватам, описание его игр. Так он присутствует. Для тех, кто изучает Шримад-Бхагаватам, Кришна реально присутствует в жизни. Итак, он явится и потребует защиты от своего отца Васудевы. Немедленно перенеси меня в Гокулу отсюда. Ну, что за приказ? Удивительная вещь. Васудева девоки в тюрьме, под замками, там стражи кругом. Тюрьма, а как? Четырехрукая форма говорит ему. Немедленно отнеси меня в Гокулу. Это же ночь. Там у Ишоды девочка родилась. Поменяй. Меня оставь там. Девочку принеси сюда. Васудева настолько был погружен в трансцендентное, что даже не спросил. Дорогой Господь, а как я в тюрьме, куда я пойду? У меня кандалы на руках, тут стражи, замки, решетки железные. Он не задал ни одного вопроса вообще. Он принял его как духовного учителя. Все. Невозможно, но гуру же говорит, надо делать. Разве для меня возможно встать рано утром? Невозможно. Кандалы есть. Я просыпаюсь и чувствую, что невозможно. Прикован к постели. Ну, гуру говорит, вставай. Ну, я встаю, тем не менее. Можно такие аллегории, конечно, тоже применить. Что тамас — это наши кандалы. Но гуру говорит, никакого тамаса, вставай и делай. Воспрянь духом. Ну и буквально Васудева просто взял, положил в корзину ребенка и пошел. Кандалы как-то раскрылись там каким-то образом, замки отворились. Какой-то фокус вообще был. Мистика какая-то. Стража вся уснула, вся во дворце уснула, все. Не было ни одного свидетеля этого все. Знаете, уже мы все это знаем. И Васудева пошел, тут грянул гром, ливень, тут такая стихия началась, нужно перейти было ему, но он просто пошел. Он перешел ее вброд, хотя ему было непроходимо в этот момент времени. И дождь лил сплошной стеной, и вот там же корзина у него была, а Кришна был в корзине. Корзина на голове Васудевы. И там еще Шеша проявился вот так вот с капюшоном, чтобы закрыть эту корзину. Вот в таком виде Васудева шефствовал из Матхуры во Вриндаву, в Гокулу. С корзиной на голове, по воде Аки посуху и Шеша над головой. Вот, потрясающе было, понимаете? Явление Господа Кришны называлось. Все было нипочем. Он не зависит ни от каких явлений природы, ни от замков в тюрьме. Его при этом тоже не зависит. Он всемогущий. Если мы говорим о Боге, то тут не нужно сомневаться и удивляться. И, конечно, Васудева нашел в Гокуле дом Нанды Махараджи и увидел, что Ишода. Рядом с Ишодой лежит новорожденная девочка. А она крепко спит, и все спят в эту бурную ночь. Васудева тихонько взял эту девочку в корзину, Кришна положил рядом с Ишодой и вернулся в тюрьму. Снова закрылись замки, кандалы замкнулись, стража проснулась. Никто ничего не заметил. Никому даже в голову ничего не пришло. И ребенок закричал: «А-а-а-а!» И вся стража тут же побежала к Камсе. «Камса, восьмой ребенок родился! Твоя смерть родилась!» Камса был в шоке, он уже не спал всю ночь, несколько ночей. Он с ума сходил, он ждал всю свою жизнь Кришну, своего убийцу. Вот она жестокая, смертная, потому что родилась, пойду я убивать ее. Ну, эта девочка была непростая. Схватив ее за ногу, он хотел ее вот так вот об стену убить. Так он поступал. Она выскользнула в воздухе. Легко. Из этой хватки Камсы. Камса означает колокольный сплав. Такая мощь. Имя было у нее такое. Соответствовало его качеству. Но вряд ли это было еще возможно, выскользнуть из его хватки. Это был очень могучий человек. Она легко. Как он поднял, так он освободился. И перестала в восьмирукой форме Дурги. Ой, как испугался Камсы. Демоны очень боятся Дурги. Они понимают, что с этой силой лучше не связываться, лучше поклониться сразу же. Сразу нужно бросить оружие и склонить свою голову, иначе все, конец. Нет такой силы против нее, никто. Дурга, Дурга, Дурга. Ее разгневать очень легко. И она сказала, ты опять дурак, Камса. Ты на кого руку поднял? Ты снова дурак, ты постоянно дурак. Зачем ты делаешь все эти злодеяния? Ребенок уже родился в другом месте, твой восьмой. Хватит тебе истязать своих родственников, близких и сестру. Дурак ты дурак, а? Эй, Камса тут расплакался, раскаялся, цепи расковал вообще под этим впечатлением. Явление Дурги — это тиртха, место, все священное становится, храм нужно строить. Он получил такое просветление, знаете, на этот момент. Все, 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 и он всю философию Бхагавадгиты стал цитировать, что это все провидение, это все гуны, мы ни в чем не виноваты, давайте все трансцендентно поймем, давайте снова братья, сестры, все вернем на место. Целую лекцию дал потрясающую, описано, все описано, да, он, его слова потрясающие. Все знал, оказывается, негодяй, все знал. И Васудева вот уже растрогался, они обнялись, ну, наконец, ну, все, преображение. Он вернулся к друзьям, а друзья-то демоны. А-а-а, Камса, Камса, подожди, это слабость минутная. Подожди, сентименты эти. Нет, не-не-не, не ведись на это. Тебя точно убьет этот восьмой сын все равно. Не отставай, у тебя есть цель, давай укреплять свою власть, мы тебе поможем, не бойся. Не бойся никого, а чего нам бояться полубогов? Они нас боятся. Вишну давно не вмешивается в дела, поэтому нет проблем. Дурга пришла и ушла, ну забудь об этом. Они снова восстановили его сознание, как должны. Нормальным человеком сделали его, как обычно. И он снова приступил к своим злодеяниям, избиению детей. И тем не менее новости поступали, что во Вриндаване праздник. Так. Этого быть не может. При власти демона какой праздник вообще? От чего веселье такое? Ясно, что там Кришна явился. Все признаки об этом говорят. Путана, иди сюда. Ты искусна. В похищении младенцев ты самая искусная. Это твоя практика, твоя жизнь вообще. Твоя профессия. Это эксперт. Иди найди Кришну. Вот тебе подарок от меня. Можешь выпить его кровь. Все могу, что перейду к тебе, а? Такого подарка ты не имела еще. Потом она возликовала. О, Камса, ты такой добрый, такой милостивый. Ты всегда даешь то, что человек хочет. Я, конечно, пойду и съем этого младенца. Я же ем младенца. Не от этого ситхи. Очень умная эта путана была, хитрая, сильная, на самом деле демоница была, непобедимая. Страшная сила. Она преобразилась в такую красавицу, что жители Вриндавана очарованы были. Они подумали, богиня Лакшми сама пришла увидеть Кришну. Но это была убийца. Ниндзя называют их, да? Ниндзя. Это была убийца. Она разные способы знала, как убивать детей. И Кришна хотела отравить ядом. Но это уже начинаются лилы. Можно говорить о любых лилах в этот день. Можно вспоминать любые лилы. Все будет уместно. Вот. Но само явление Кришны. Мы видим, что он появился в четырехрукой форме перед Васудевой. Иначе бы они не узнали его в другой форме. Они подумали, что это просто обычный ребенок. Потому что Васудева еще не достиг вот этой вот, и девоки еще не развили эту родительскую расу Вриндавана. Они, конечно, развили это желание иметь его сыном, но они понимали, что это личность, их сын, верховная личность Бога, они благоговели перед ним. И их любовь была не настолько сильна, чтобы ослепить их полностью, чтобы они забыли о его могуществе, как Ишода и Нанда Махарадж. Поэтому он сказал, меня отнесите к Ишоде и Нанде Махараджу, который во мне увидит просто сына, больше никого. Это Вриндаван. Там нет Бога. Нет этих различий. Это самое удивительное место во всех мирах, где нет различий, кроме любви. Никаких других. Все делается против закона. Единственный закон — любовь. Даже на Вайкунтхах есть законные супруги, супружеские отношения, законные на Вриндаване. Все против закона. Только любовь. Такая любовь, что все остальные законы отступают. Вот он сказал Васудеве, ты меня лично, ты мой отец, ты благоговеешь передо мной, ты находишься в сознании служения, почтения мне, приказ. Ты его захочешь выполнить, потому что именно ты так меня понимаешь. Отнеси меня во Вриндаван и поменяй. Васудева отнес своего сына, оставил там. Он радовался, потому что также смешаны были чувства. Он думал, чтобы Камса не навредил ему, ребенок будет в безопасности. Но при этом понимал, что это верховная личность Бога. Вот эти смешанные были непостижимые расы. Одновременно он беспокоился о ребенке, одновременно понимал, что он Бог, что о нем беспокоится. Но тем не менее раса была. Вот такая вот позиция у него была. Нанда Махарадж и Ишода, они вообще не думали, что это Бог. Ишода глаза открыла и увидела, боже мой. Чудеса. Она поняла, что все ее существо вот с этим ребенком, и больше ничего. А кто он там, как его положение, кем он будет? Это мой сын. Больше он никто для меня. Если скажет Бог, пусть будет Богом. Полубогом, пусть будет полубогом. Это мой сын. Ничего другого. Все чисто. Это Кришна отвечает на любовь Ишоды так. Он ее убеждает изнутри. Я твой сын, и все. Я тебе не Бог. Я твой любящий, ты моя вечная мать. Это вечные отношения. Это все, что надо Ишоде и Кришне. И поэтому, когда Кришна является, он поглощает все, весь умы, все чувства преданных. Вот он является, он поглощает все чувства и умы преданных к себе. Все привлекающие, притягивающие к себе, все чувства Говинда. Это игры называются. Как он привлекает своих преданных, как он является перед ними. Различные игры, слова, действия. И что это за игры? Они описаны в 10-й песне. Вершина как бы Бхагаватам. Пасет коров, играет на флейте, убивает демонов, ворует. Ну и... интересуются всеми девчонками во Вриндаване. Никого не пропустят, до единой, все знают. У всех сердца похищает, чувства всех, всех за все забирает. Очень опасная личность. Потому что потом он покинет Вриндаван. Жуткая история. Но иначе мы не сможем понять, кто такой Кришна, если не прослушаем эти удивительные истории. Проникнутые всеми чувствами, всем разумом, все, что есть у человека. Что в материальном теле практически невозможно это все ощутить. Нет таких чувств в материальном теле. Биология — это низшая энергия. Она не может быть проводником таких чувств. Но что-то мы можем воспринять сердцем, душой, не телом. Поэтому эти игры, они избавляют человека от телесных представлений, от вожделения. Когда мы просто погружаемся в игры Кришны с гопи, это раса танец, где он как мужчина, как парень, юноша, танцует с девчонками. Эти лилы освобождают нас от всего вожделения. Такого не случается, если мы думаем о мужчине и женщине, то стимулируется вожделение. Но когда мы думаем о Кришне, и Радхарани, и гопи, об этих играх, вожделение уходит. Люди достигают вершин знания отречения, медитируя на араса лилу. Вот Кришна пришел проявлять такие игры. Как сын Деваки Васудевы, но на самом деле он сын, незаконный сын во Вриндаване. В Вриндаване он вечный сын, но незаконный сын Яшоды и Нанды Махараджа. Когда Яшода узнала об этом, она помертвела. Кришна уже, конечно, подрос к тому времени. Он уже разговаривал, все понимал. Как о возрасте мы говорим. И она сказала: Кришна, ну вот такая новость. Теперь видишь, как получается. Я не твоя мать. Кришна говорит: ты что такое говоришь? Что? Кто поверит в это? Я в это никогда не поверю. Все будут знать тебя, только мою матерь, только тебя, больше никого. Вот такие игры. Это бхакти, то, что мы называем, связано только с Кришной. Не может быть бхакти в другом значении, Прабхупада говорит. Не то, что мы вот любим человека, это бхакти. Нет? Поклоняемся полубогам, это бхакти, нет? И даже когда поклоняемся Богу, это еще не всегда бхакти, то, которое исходит от Кришны. Истинная изначальная бхакти, Бхагаван Сваям, источник всего, та бхакти изначальная проявляется только в образе Шримати Радхарани, в полную силу. Поэтому поклоняемся этой бхакти, этим отношениям, Яшоды и Кришны, Радхи и Кришны. Кто-то в Лакшминарайне поклоняется, это то же самое. Речь о том же самом идет. Но как это правильно во Вриндаване, нигде таких аналогов мы не найдем. Например, Лакшми, она поклоняется, конечно же, это супруга вечная, законная супруга Господа Нарайна, но она никогда не скажет ему никакого упрека. Она понимает благородство его супруга, она никогда не скажет никакого упрека. Что вы? Она очень обходительна с ним. Очень осторожна. Но что делают гопи? Там такая любовь, что они забывают о его происхождении вечном. Она говорит: ты, Кришна, бессердечный. Вы слышали, что Лакшми такое сказал своему? Такое слово. Ты бессердечный.
Ты бессердечный. Плохой Кришна. Зелень. Они терпят разлуку. И вот такие вещи говорят им. Из любви. И Кришне очень нравится. Такая любовь. Больше, чем прославление Пуруша Сутты, молитва полубогов. Все это описывается в Бхагавате, молитва, различные преданные, возвышенные. А что ж мы вредавание? А там гравия хатхата, нелецкие разговоры. Кришна Варишка, ну-ка иди сюда, давайте поймаем его. Накажем его. Там Джатила Кутила охраняют там Радхарани от Кришны. Вот что происходит. Вот ему ловят, пытаются уличить, обвинить в чем-то. Все его обвиняют в чем-то.
Совсем пропал.
Все только о нем и думают.
Звук совсем пропал, да.
И там критика, все заполнено критикой.
Представьте, даже Радхарани критикует Яшоду, боже мой. Яшоду. Потому что это же паракия раса, как Радхарани встретиться? Присутствие Яшоды невозможно. Она же не является женой Кришны официально. Как она может встречаться в присутствии старших? Только в тайне где-нибудь, в лесах, ночью. Радхарани сидит и сокрушается иногда и говорит: я не могу общаться с Кришной. Вот смотрите, днем, да, днем, все с ним общаются. Родители общаются, друзья общаются. Коровы общаются, а я не могу общаться с ним. Нет у меня благочестия, у меня анартхи в сердце. Препятствия. И первая моя анартха – это Яшода. Из-за нее не могу встретиться. Вторая анартха, она очень любит же Яшоду. Она у нее в сердце, говорит, она в сердце Ишоды у меня, она мне не дает возможности встретиться с Кришной днем. Это анартха. Другая анартха — это все его друзья. Коровы — это миллион анартх. Я очень неблагочестива. Что в моем сердце все эти коровы, друзья, и все, что связано с Кришной, и я не могу с ним встретиться по этой причине. А все могут с ним целый день общаться, пожалуйста. А я только украдкой могу посмотреть, проходить мимо, чтобы никто не заметил. И все. И как мне пережить все это вот до того момента, когда он придет ко мне? Еще неизвестно, когда он придет ко мне. Он же обманщик весь. Он в Чандраваре может пойти, он может опоздать вообще. Он не понимает, какое это мучение для нас. Вот такие жуткие сцены во Вриндаване. Это сознание Кришны. А об этом повествует как бы вот эта 10-я песня. Явление Кришны вот такое имеет значение удивительное. Мы даже не говорим явление Бога, а именно явление Кришны. Сегодня просады все равно не будет, поэтому мы еще читаем, видите. Сегодня же пост, вы не забыли, да, об этом?
Да.
Пищеварение остановилось, все в порядке, никого не беспокоит. Прабхупада хотел, чтобы в день Джанмаштами прочитали эту книгу от корки до корки. Все сразу сидели и слушали. Даже теряя сознание, можно это делать. Получим благо. Если умрем во время чтения, то освободимся в этом случае. Деревья и травы растут, питаемые водой, которую получают из почвы. Точно так же подвергает себя аскезе человек, иссыхает. Но когда аскеза завершена, и он получает ее плоды, он начинает радоваться жизни. Ищет удовольствие в кругу семьи, в обществе, любви, домашних делах и так далее. Он радуется жизни, как радуются ей молодые побеги и свежая трава. Можно видеть, как утки и журавли бродят по берегам озер и рек, несмотря на то, что они покрыты илом и колючими сорняками. Подобно им семейные люди, не обладающие сознанием Кришны, продолжают жить материальной жизнью, несмотря на все ее тяготы. В семейной жизни, как и в жизни вообще, нельзя быть в полной мере счастливым без сознания Кришны. Шрила Наротамдас Такур в своих молитвах говорит, что он стремится к общению с людьми, будь они грихастхи или саньяси, которые посвятили себя трансцендентному любовному служению Господу и постоянно призывают святое имя Шри Чайтанья Махапрабху. Для материалиста окружающий его мир становится со временем все более и более враждебным, тогда как человеку в сознании Кришны мир представляется радостным и счастливым. Все более и более враждебным мы вступаем в материальный мир, видите, они даже не знают, что он будет более и более враждебным по отношению к нам становиться. Чем больше будем усилий прилагать к нашему счастью, тем более будет препятствий. Вот это устройство материального мира. Чем больше о себе думаем, тем хуже будет нам самим. Если мы действуем для Кришны, можем жить безмятежно, без таких забот страшных. Иногда ограждения, поставленные вокруг полей, рушатся под напором бурных потоков дождя. Подобно этому лживая атеистическая пропаганда в Кали-югу ломает заслон ведических предписаний. В результате люди постепенно опускаются и становятся безбожниками. Вот такие примеры еще. В пору дождей тучи, гонимые ветром, приносят дождевую влагу, которая кажется людям нектаром. Когда последователи вед, браманы, вдохновляют богатых людей, царей или состоятельных торговцев давать средства для больших жертвоприношений, такая раздача богатств тоже воспринимается как нектар. Четыре сословия человеческого общества – браманы, кшатрии, вайши и шудры – должны жить в мире и сотрудничать друг с другом. Это возможно, если ими руководят браманы, хорошо знающие веды, которые совершают жертвоприношения и справедливо распределяют богатство. После дождей лес Вриндавана стал еще прекраснее. В нем было много спелых фруктов, фиников, плодов манго, ежевики и других ягод и фруктов. Верховный Господь Кришна вместе со своими друзьями и Господом Баларамой отправился в лес, чтобы насладиться красотой нового времени года. Коровы, питаясь свежей травой, очень поздоровели. Их вымя наполнилось молоком. Когда Господь Кришна стал выкликать своих коров по именам, из любви они тотчас подходили к Нему, и от радости у них из вымени текло молоко. Господь Кришна испытывал огромное удовольствие, гуляя по лесу, недалеко от холма Говардхан. На берегу Ямуны он видел висевшие на деревьях ульи, из которых сочился мед. С Говардхана низвергалось множество водопадов, и Господь Кришна слышал их радостный шум, когда заглядывал в пещеры. На исходе сезона дождей, когда уже чувствовалось приближение осени, бывало, что Кришна и его спутники, особенно если в лесу шел дождь, укрывались под деревом или в одной из пещер Говардхана, ели там спелые фрукты и перешучивались друг с другом. Когда Кришна и Баларама были в лесу, матушка Яшода обычно присылала им фрукты, сладости и рис, смешанный с йогуртом. Получив их, Кришна садился на камень на берегу Ямуны и приглашал друзей разделить с ним трапезу. Когда Кришна и Баларама с
друзьями ели, они одновременно приглядывали за коровами, быками, телятами. Порой коровы уставали стоять из-за тяжести, переполненного вымени молоком. Тогда они отправлялись на землю, опускались на землю и, жуя сочную траву, выглядели совершенно счастливыми. И Кришне было приятно смотреть на них. Он с гордостью любовался красотой леса после дождя, ведь эта красота была творением его энергии. В такие моменты Кришна превозносил природу за чудеса, совершаемые ею в сезон дождей. В Бхагавад-гите говорится, что материальная энергия, то есть материальная природа, не является независимой в своей деятельности. Она действует под надзором Кришны. Это подтверждается в Брахма-самхите, где сказано, что материальная природа, которую называют Дургой, является тенью Кришны и беспрекословно выполняет любое его приказание. Поэтому красота природы и сезон дождей тоже была явлена по воле Кришны. И он очень гордился красотой материального творения. Такой красивый пересказ Прабхупады этой главы. Мы потом ее дочитаем еще. У нас есть какие-то вопросы?
Есть. Михаил Вакулов спрашивает, как научиться плакать по Кришне?
Можно, есть такой метод. Значит, луковицу вот так вот раздражать, то глаза будут раздражаться, то будут слезы, будете плакать. Не нужно это стимулировать, как-то думать об этом. Сейчас наша задача узнать как больше о Кришне. Заинтересоваться и узнать как можно больше о Кришне. И вот когда мы узнаем больше Кришну, мы привяжемся к нему. А это абсолютно точно. Невозможно не привязаться к Нему. Мы к Нему привяжемся. И когда привяжемся к Нему, мы почувствуем чувство разлуки, отделенности в материальном мире. Тоже это обязательно. Мы почувствуем это чувство разлуки. И вот тогда мы сможем иметь слезы. Также может случиться другое. Когда мы встретим человека, привязанного к Кришне, это тоже может вызвать у нас эмоцию. Когда вы видите какого-то человека, который очень сильно любит кого-то, тоже начинаете чувствовать, переживать. То есть общаясь с такими садху, тоже можно испытать эту эмоцию.
Почему Кришна не женился на Радхаране?
Не судьба. Йога Майя управляет этим, да? Именно это. Это не про три раза. Йога Майя так говорит.
Это просто старый
вопрос. Я не буду подробно отвечать на этот вопрос.
То, что я забыл.
Какое сильнее чувство, скажите, когда вот замужняя женщина имеет любовника? Какое чувство не сильнее, к любовнику или к мужу? Сильнее чувство к любовнику. Паракия раз и сильнее. Но в материальном мире она отражается в самом низу, то есть сверху в самый низ. Она отвратительна. В материальном мире никто не должен.
В духовном мире она самая чистая раса, самая возвышенная. Вот что вкратце можно сказать.
Душа руководит телом, как душа может сама себя осквернять?
Если душа
руководит
телом,
то как душа сама может себя осквернять?
Как душа может себя
осквернять?
Вопрос неправильно сформулирован. Душа не может себя осквернять? Неправильная формулировка. И душа не руководит телом сейчас. Она в рабстве тела находится. Это и есть скверна. Сейчас душа себя отождествляет с телом, поэтому она забыла, кто она. Она думает, что она тело. Полностью. Ей сейчас очень трудно понять, кто она. Она в рабстве находится. Это ей скверно. Оскверняет ее соприкосновение, вот это отождествление с материальной энергией, с гунами материальной природы. Формулируйте более правильные вопросы философские.
Ну, видимо, здесь просто у меня нету этого, что-то, видимо, какой-то спор был, или что-то непонятно. Иван Ревенко спрашивает, скажите, пожалуйста, радуга — это духовный знак Радхарани?
Там про Кришну было написано. Ну, а там, где Кришна, про Радхарани, и там все богини Лакшми, и там все полубоги, в общем, радуги похожие, все, есть, весь духовный мир. Если так дальше рассуждать, мы запутаемся. Мы опять все начнем вспоминать, связывать с этим, с одним явлением каким-то. Поэтому достаточно того, что там написано.
Посоветуйте, пожалуйста.
Я поясню, что я имею в виду. Ум, в Гите говорится, нужно использовать для освобождения, а не для запутанности. Когда вы такие вопросы погружаете в детали, вы можете запутаться. Вот тут будьте осторожны. И вот эта запутанность вызывает конфликты и споры между преданными. Портит отношения. Поэтому мы должны где-то остановиться. Не все мы понимаем, не все знаем, не все открыто. Достаточно вот этого момента, который описывается, да, потому что речь идет совсем о другом. Радуга упоминается вскользь. А мы сейчас можем все свести к радуге вообще. Весь духовный мир там и все энергии Кришны, раз там Кришна, значит там все, и там Вайкунха, там Галока, все на радугу. Все поклоняемся радуге. Но я сейчас утрирую. Ну, то есть как раз вот этот момент, когда мы пытаемся выжить весь смысл с какой-то детали, вот тут у нас проблема может быть. Запутанность. Поэтому давайте следовать тому, что написано вот в этом, в том контексте. Шастры нас ведут. Иначе ум нас запутает даже в шастрах.
Дмитрий Стумарий спрашивает, посоветуйте, пожалуйста, с чего начать знакомство с Прабхупадой?
Ну, конечно. Конечно, было бы идеально, если бы вы общались с кем-то из учеников Прабхупады. Это было бы идеальное знакомство с Прабхупадой, наверное. Если бы вы встретили какого-то достойного ученика Прабхупады, вы получили бы впечатление на самое глубокое. Вот. Я получаю, скажем, вот из этого источника, конечно, получаю понимание Прабхупады. Я общаюсь с учениками Прабхупады. Мой гуру Махарадж — ученик Прабхупады. И повседневно я получаю из книг Прабхупады, это общение. Вот. Со временем я ценю все больше, 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 значение как бы его книг растет в моей жизни. В большей даже степени, чем физическое присутствие. Еще в большей степени. Потому что Прабхупада — это как раз вот душа. Не просто форма Прабхупады, да, которую мы видим. Физическую там душа, слуга Бога. И как он проявляет себя как душа, через наставление. Вот эта книга его. Это, наверное, самое его могущественное проявление. Но для знакомства с Прабхупадой, наверное, лучше всего столкнуться с последователями, искренне последователями Прабхупады. Ученики или ученики учеников, которые искренне. Так вы получите то впечатление полное.
Екатерина спрашивает, скажите, пожалуйста, как расставить приоритетность в служении? Садханы, домашние обязанности, наставление гуру, служение божествам, служение преданным.
Приоритет? Нет, дело не в приоритете, а во времени. По времени все делайте. Все важно для нашей жизни, все нужно успеть сделать в течение дня по времени. Вот. Но приоритет — это святое имя, это авторитетное. Веккали — это единственный приоритет, другого нет. Это воспевание святых имен. Если вы воспеваете святые имена, прежде всего об этом думаете, то все остальные обязанности вам не будет так трудно выполнять. Вы сможете по времени отрегулировать это все. И свою жизнь как бы отрегулировать сможете. То есть главное — это, конечно, воспевание святых имен.
Кто родился раньше, Радхарани или Кришна? Так в ШБ смотрим сериал про Кришну, мои глубочайшие поклоны.
Кришна раньше, вот он уже родился сегодня, Радхарани еще не явилась. Баларама вот родился сколько, да, дней назад? 8 дней назад? Да, 8 дней, это же аштами после полной луны, да? Так? 8-й день полной луны аштами. Значит, а Баларама в Пурниму родился 8 дней назад. Мы отмечали этот день. Он старший брат Кришны. Кришна должен его слушать, поэтому. А Радхарани, она явится позже. Позже явится в Гакуле. В месте, называемой
Равал.
Равал — это место, где живут Киртида и Вришабану, царь Вришабану. Они уже пожилые люди. У них не было детей вообще. Вот. И Вришабану, он молился. Там Ямуна как раз у дома его протекала, он входил в воду Ямуны и каждый день молился о дочери, о ребенке. Не было детей у них. И вот однажды он в очередной раз, когда молился в Ямуне, вошел в воду и солнце всходило. Он увидел лотос сияющий в воде, удивительно большой сияющий лотос. Он подошел туда и понял, что это что-то божественное. И там увидел ребенка, девочку. Радхарани явится немножко позже. Таким образом, как дочь царя Вришабхану, и также как посланница солнца, что он молился солнцу. А солнце придет сюда. Через солнце приходит Радхарани. И он принес Киртиде ребенка и сказал, вот ответ на наши молитвы. То, что мы хотели. Короче, Киртида была в таком шоке, трансцендентном, когда увидела этого ребенка. Она поняла, что вся жизнь, весь смысл ее жизни в этом. И потом будет описываться, как Радхарани росла какие-то дни, родилась слепой, глаза ее не открывались вообще. И, конечно, переживали родители и соседи. Такой прекрасный ребенок, сияющий, дар богов, но вот слеп. От рождения. Но там была совсем в другом суть, что Радхарани, она не могла видеть никого, кроме Кришны. Сначала же могла видеть Кришну. Потом однажды, когда Ишода из Гакулы, там, Равал, пешком можно пройти, пошла в гости к Киртиде поговорить о том и всем, что там в деревне происходит, Кришну показать. Вот. Матери. У них свои разговоры, там, свои отношения, своя любовь трансцендентная. Жители духовного мира практически. Она его на бедро посадила. Так, как Бриджбаси делают. Это мы сейчас рюкзачки всякие, там кенгурушки придумываем. Они на бедро сажают, так и все. И идут. На бедре принесла его. Кришна в это время уже как-то даже вот стал подниматься на ноги, держась. И вот она показала Кришну, а Киртида показала, вот Радхарани там в кроватке лежит. Ну вот такой ребенок прекрасный, прекрасный ребенок, все благословения Ишода дала. И они озабоченно стали обсуждать, что там с ее глазами, что делать. И разговорились, спустились в разговоры. И Кришна в это время пошел туда, к Радхарани. За кроватку поднялся туда, и глаза туда свои. Его внутренняя энергия, наслаждение. Это время Радхарани. И увидела Кришну сразу же. Сразу почувствовала взгляд. А Киртида и что-то там о чем-то говорят, у них проблемы там решать, нужно там жить, там заберегать детей, как-то там против демонов, там у них много всяких забот. И тут не слышат, агу, ага, разговоры какие-то, тоже рядом. Смотрят, они смотрят друг на друга, разговаривают. Глаза в Радхарани открытые, они синие. Никто их так не изображает, потому что, ну иначе, ну, в человеческие какие-то чувства идем. Изображают формально. Раз вы говорите, ну формально, никаких любовных чувств не изображают. Просто они стоят рядышком и все, с атрибутами. Прабхупада не любил, чтобы вот, упрощали это все. Это придет, естественно, в сердце. Это не, обычно не любил изображать. Но в Исконе, правда, эти правила ломают тоже. Преданные хотят эту расу увидеть или чувствовать, не знаю. Ну, Прабхупада так говорил. Что они могут превратить эти отношения просто в обычные отношения у нашей девушки сексуальные. Нехорошо. Были такие наставления. Вот такая лила касается Радхарани, но это будет позже. Сегодня мы ждем явления Кришны в 12 часов. Сегодня у нас будет служение и пост. Будем готовить целый день. Вечером будет праздник. Большой фестиваль здесь будет. Здесь будет много народу. Видимых и невидимых. Невидимых будет больше, чем видимых, конечно. Но будут и полубоги, может быть, даже будут, посмотрим. У нас тут есть Бриджабаси один, вот, житель Вриндавана непосредственно, поэтому по его благословению тут всякие чудеса могут происходить. Какая у нас программа? Мы начинаем вечернюю встречу 6:30 с киртана в Хишеке. Потом будет, может быть, что-то почитаем, может быть, достаточно то, что мы уже сегодня утром рассказали, может быть, что-то несколько слов мы скажем тоже, но будет постановка. Большой концерт здесь будет, большая сцена, зал на несколько тысяч человек рассчитан, все. Большие актеры известные, да, все звезды, все звезды джанмашные приезжают сюда. Так что все ждем вовремя. 6:30 все должны быть уже здесь, уже 5 киртан. Хорошо. Да, Шрила Прабхупада ки
джай. Джанмаштами ки
джай.
Гуру Махарадж ки
джай.